эфире Радио Свобода, программа «Свобода в клубах». Сегодняшняя наша тема связана с 12-й международной конференцией, которая проводится издательством журнала «МНЛО» – «Рабство». Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память. Почему это слово так актуально для современных людей, в каком контексте оно используется, в метафорическом, в прямом? Что такое классическое определение рабства и что мы сейчас имеем в виду, когда его употребляем? Мы сегодня будем говорить с Абрамом Ридблатом, социологом культуры, членом редколлегии нового литературного обозрения, который, собственно, устраивает эту конференцию, с Андреем Николаевичем Медушевским, социологом, политологом, профессором высшей школы экономики, с Еленой Марасиновой, доктором исторических наук, и Томашем Зарицким из Варшавы, директором Института социальных исследований, профессором Варшавского университета. Но, во-первых, мы должны сказать, что конференция, которую устраивает НЛО, называется «Банные чтения», не потому что они проходят в бане, а потому что когда-то эта очень серьезная научная конференция начиналась на Банном переулке. Во-вторых, я напомню еще раз тему рабства как интеллектуальное наследие и культурная память. И давайте начнем, может быть, с определения того, что такое рабство, с классического определения. Нам профессор Медушевский его обещает дать. А потом мы добавим все по какой-то краски. Вот меня интересует ваше окрашенное восприятие этого слова, если можно, и о том, и то, как часто или в каких контекстах вы это слово употребляете. Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Я должен сказать, что для того, чтобы дискуссия была содержательной, нужно, конечно, обратиться к разным трактовкам понятия рабства. В классическом римском праве раб – это вещь, это институт, это ситуация регулируется нормами частного права. Фактически понятие «инструментум вокале» означает, что раб – это вещь, собственность своего господина. Семантический поворот в интерпретации понятия рабства наступает, конечно, в период аболиционистов, в период борьбы с рабством. И здесь ключевое значение имеют 13 и 14 поправки к Конституции Соединенных Штатов, которые ввели другую интерпретацию таких понятий, как «свобода». Это свобода от рабства, собственность, которая может быть только на вещи, а не на людей. И далее это понятие равенства, которое означает формальное юридическое равенство перед законом. Но, конечно, существовали и более широкие трактовки рабства, в том числе и метафорические. И они существуют до настоящего времени. Когда мы говорим сегодня о рабстве, то мы имеем в виду ситуацию, когда люди удерживаются насильно. Насильственное удержание людей, неважно под каким предлогом и какими способами, и означает фактически воспроизведение ситуации рабства. Это не историческое его понимание, а скорее просто описание ситуации по факту. И с этой точки зрения можно сказать, что, возможно, и еще более широкая трактовка рабства, в том числе включающая и так называемое добровольное рабство, когда человек сам объявляет себя рабом, ну, например, любовное рабство. С этой точки зрения понятие рабства охватывает все. И действительно, практически во всех странах мира существовало рабство. Оно имело разные формы, разные выражения и разную, так сказать, природу. По-разному интегрировалось в экономические, социальные и политические системы. И, среди прочего, в этом контексте нужно определить отношение классического рабства и крепостного права, потому что крепостное право в России все-таки не было в полном смысле рабством. В античном понимании слова крепостной крестьянин, во-первых, имел возможность работать на земле, он был прикреплен исторически к земле, а не только к владельцу земли. Во-вторых, существовала длительное время возможность переходов от одного владельца к другому. И в-третьих, права помещика на крепостного включали, конечно, юрисдикцию определенную, возможность наказания, но все-таки этот произвол помещика в отношении раба не был столь значителен, как это имело место в классическом рабстве или, например, в рабстве в странах Латинской Америки, где раб фактически не имел никаких прав. по отношению к своему господину.
Олег Николаевич, спасибо большое. Вот давайте на этом выступлении пока остановимся. Коллеги будут дополнять и развивать ваши замечательные тезисы. Но меня это интересует, например, как слово «рабство» возвращается постоянно в мир культуры. Я сейчас, например, имею в виду совершенно простые две иллюстрации. Простые. Это фильм «Джанго освобожденный» Квентина Тарантино, который снят в прошлом году, и который рассказывает историю освобождения раба и, в общем, такую довольно героическую историю. И современный российский фильм под названием «Дубровский», который напрямую проецирует содержание повести «Дубровский» на настоящее время. И Троекуров оказывается просто в настоящее время не помещиком, а бывшим военным генералом. И его рабами являются солдаты, которые, совершенно оказавшись без прав, работают у него в поместье, там занимаются строительством. То есть это довольно известная история там и 90-х, и нулевых годов. Вот так, или, например, «Гальяновские рабы». То есть вот это слово, обладающее довольно значительной широтой понятий, вот сейчас употребляется по отношению к явлениям, которые, казалось бы, в классическом виде к рабству отношения не имеют, но вот те черты, которые вы назвали, вполне себе имеют. Абрам Ильич, пожалуйста.
Если говорить, собственно, о рабстве, я бы подчеркнул все-таки, если мы конкретно разговариваем, а не просто так треплемся на кухне, то все-таки надо сказать, что это социальный институт, не просто там любовное рабство и так далее. Это вещи индивидуальные, и для какого-то исследования, изучения, как бы не интересные, а это все-таки совершенно другие вещи. А так, это социальный институт. И второе, это было уже сказано, я бы это подчеркнул, что это полное владение, вплоть до возможности убийства того, в чем владении он принадлежит. В России формально, юридически, допустим, в рамках крепостного права, такой возможности помещик не имел. Больше того, формально он даже не мог выдать замуж или женить, если второй человек не хотел этого.
А как же многочисленные рассказы о том, как злой помещик против воли?
Я же говорю о том, о формальности. Неформально он мог истязать его, допустим, розгами или плетьми и забить до смерти. Но это как бы человек во время наказания умер, а не ставилась как бы цель. И помещиков за это, за единичный случай бы не наказали. Точно так же и здесь. Одно дело формально, другое дело можно было девушку там посадить на хлеб и воду, держать ее там неделю, месяц и сломить, скажем, ее волю. Это вещи разные. Тут начат был разговор в юридической плоскости. Вот в этом плане я как бы немножечко хотел бы вот эти аспекты подчеркнуть. А что касается бытования этого слова и, скажем, этого явления в культурной памяти, то я бы сказал так. Вот с одной стороны, это всячески вытесняется в русской культурной памяти, в русской, особенно в советский период об этом вспоминали, как о чужом явлении, а не как о некоторой константе, сохраняющей свое действие и потом. Но думаю, что в народной памяти, в простонародной памяти это все во многом оставалось и в какой-то степени определяло поведение людей и тогда, и сейчас.
Угу, спасибо, Абрам Ригблат. Елена Марасинова.
Говоря о рабстве, я думаю, что все-таки мы должны говорить о конкретных эпохах. И не просто говорить, а я бы предложила немножко послушать эпоху и посмотреть, в каком контексте вообще, допустим, в 18 веке в России употреблялось само понятие рабства. И поэтому я, может быть, дам вам небольшой такой экскурс исторический. Он связан с таким довольно скучным документом, как формуляр подписи в челобитной или в прошении на высочайшее имя. И здесь есть целая такая история приключений вот этих понятий. Значит, при Алексее Михайловиче вплоть до правления Петра I подписываться в прошении на высочайшее имя нужно было в соответствии строго со своим статусом. И здесь уже начинается целая история мифов, которые у нас существуют в сознании, до сих пор не развенчаны, и как бы мы их опрокидываем в прошлое, и таким образом деформируем и наше представление о нем, и собственные интерпретации каких-то сегодняшних явлений, о чем я хотела бы сказать. Значит, знатные люди в окружении государя должны были подписываться «Холоп твой». Незнатная сирота твоя, а духовенство богомолец твой.
Как
значит,
интересно.
Теперь история со словом «холоп». Мы очень любим говорить, вы представляете, при Иване III. Вот оно, с чего все и началось. Он начал обращаться к своему окружению, к государеву двору, и начал называть людей холопами. Вот отсюда-то у нас и пошло это пренебрежение к личности в окружении государя и так далее. А на самом деле это была просто реплика Орде. Дело в том, что ордынские ханы в русских источниках называются цари. И они свое окружение, включая и знать русского улуса, называли холопами. И вдруг появляется на Москве великий князь, который говорит: «А я теперь свое окружение называю холопами. И не потому, что я их хочу унизить, а потому, что я равный с Ордой». Та же самая реплика была и у его внука Ивана Грозного, когда он сказал: «Я царь». Венчание на царство, эта реплика не столько была к его окружению, сколько это вот самодержавие как независимость, политическая независимость московского государства. Значит, таким образом, уже коннотация понятия «холоп» в начале XVIII века, она двоякая. С одной стороны, это действительно человек, находящийся в услужении и имеющий крайне мало прав, а с другой стороны, это знать, окружающие царя. И у Петра даже был указ, а есть некоторые люди, которые по своему состоянию и чину должны писаться сиротами, а они пишутся холопами в челобитных. Нужно это прекратить, иначе будет наказание. Но так было
только... Что так смущало Петра? Социальная путаница?
Социальная путаница, конечно. Значит, каждый должен подписываться по чину. Но так было только до 702 года. А в 702 году появляется указ без всякой мотивации, безо всяких толкований. Отныне в челобитных, в жалобах на высочайшее имя всем подписываться «нижайший верноподданный раб». И так должны писать абсолютно все население страны. Все население страны уравнивалось в отношении государя. И теперь обращаться не государь-батюшка, а державнейший царь, а потом державнейший император. Дистанция сразу определялась, и все население страны должно было подписываться «нижайший раб». Нужно сказать, что все эту формулу очень быстро усвоили, более того, перенесли даже на частную переписку, и дети в отношении к своим родителям иногда могли подписываться «Ваш батюшка – нижайший раб». Это могла быть вполне законная подпись сына. Значит, вот это вот определение «нижайший раб» в послании на высочайшее имя, при этом не имело ничего унизительного для просящего, потому что служба государю считалась вообще самым главным достоинством и добродетелью. И быть нижайшим рабом царя – это примерно было то же самое при сакрализации образа, как быть рабом Божьим. Раб Божий, ведь мы же не считаем, что это что-то зазорное. Нет, наоборот, это момент смирения, момент службы. Значит, и так продолжалось до 1786 года. А в 1786 году появляется новый указ. категорически и опять-таки без всяких объяснений. Екатерина II пишет: отныне ни в каких бумагах, особенно на высочайшее имя, слово «раб» вообще не употреблять, а подписываться «верноподданный». Никакой мотивации при этом нет. Правда, до этого был разговор с Дидро. Это знаменитый вопросник Дидро, который он представляет Екатерине II. Он там ей задает целый ряд, как мы сейчас любим говорить, неудобных вопросов. Он спрашивает ее, в частности, об эмансипации евреев. Она говорит, ну вот это как бы не совсем в политическом контексте сейчас. Но вы знаете, у меня есть духовный наставник, и в его доме живет несколько евреев. И все делают вид, что это вроде как и не евреи, а они там проживают. Историки до сих пор бьются над тем, кто этот духовный наставник был, что это за евреи проживали. Но я сейчас говорю о другом. Еще один вопрос, который задает Дидро Екатерине: а правда ли, что ваши крестьяне находятся на положении рабов под властью ваших помещиков? Особенно Екатерину обидела вот это употребление слова «раб». И здесь она делает удивительный семантический ход. Она говорит: а у нас нет рабов. У нас и слово-то такое запрещено вообще. И тут же говорит: у Петра Великого было несколько указов, в которых он вообще запретил даже употреблять слово «раб».
Да, слово, факты были,
а слова не было. Да, на самом деле речь шла не о слове «раб», а о слове «холоп». И запрещено было не употреблять слово «холоп», а запрещено было не писать холопов, дворовых людей, в список крестьян, которые подлежали подушной подати. То есть цель-то была фискальная. Иначе говоря, просто отмена холопства была произведена Петром. И не потому, что неудобно как-то иметь холопов, а просто потому, что все должны платить подушную подать. Вот это был ее ответ Дидро. Но что самое удивительное, челобитные и прошения на высочайшее имя после 86 года подаются, и элита дворянства по-прежнему, не моргнув глазом, пишет «нижайший раб». Иногда некоторые пишут «верноподданный», «нижайший верноподданный».
Все-таки поведение людей, как сказал Абрам Ильич, их сознание – это что-то не поддающееся, не вообще жесткой логике, ни исторической, ни социологической.
Что самое удивительное.
Это остается где-то на подкорке, и люди эмоционально себя все равно чувствуют рабами.
Дело, что самое удивительное, иногда послания, они мне наполнены очень глубоким смыслом. Это не просто прошение. На самом деле это могли быть очень серьезные проекты. И кто-то из окружения Екатерины, например, Безбородко, мог написать ей серьезный проект и подписаться «нижайший раб». Что более удивительно в этом, я думаю, что не потому, что у людей оставалась рабская психология, а потому что это было вот какое-то такое удивительное, удивительная форма русской оппозиционности, которая просматривается уже со второй половины XVIII века и которая блистательно была выражена в одном предложении Ломоносова, а потом это предложение Пушкин перефразировал в своем дневнике. И вот над этим предложением, я думаю, мы должны задуматься. Потому что Ломоносов говорит: «Я готов быть слугой, но холопом и шутом не буду не только у царя земного, но и у царя небесного. Разве разум отнимет только?» И, используя эту фразу Ломоносова, Пушкин записывает в дневнике: «Я готов быть слугой, я готов быть даже рабом, но холопом и шутом не буду и у царя небесного». И вот это при самодержавном государстве вот это вот внутреннее достоинство. А мне ничего не стоит подписаться рабом, а при этом как бы вот сохранение какой-то самости и индивидуальности, оно прослеживается. На самом деле вот даже с историей этой подписи в формуляре челобитной мы можем увидеть очень интересные какие-то совершенно неожиданные движения русского духа и вообще взаимоотношения русского человека и власти. Они намного сложнее, я думаю, чем вот такие просто определения.
Елена Марасинова, спасибо большое. Ну, мне осталось спасибо. Отличный экскурс. Он дает нам много пищи для ума, и в том числе для представления о бесконечном русском двоемыслии. Вы знаете, я вот слушала вас и думала, называется одно, подразумевается другое, а реальность совершенно третья. А можно я сначала вот Томашу задам вопрос? Мне кажется, что после выступления Елены вопрос про отношение польского пана и польского хама – это одна из ваших тем. Просто как, ну, такое зеркало возникает, русские со своими господами и холопами, и кто такие вот польские хамы и польские паны? И как это вообще в категориях рабства рассматривается? Знаете, вот я еще раз повторю, меня на самом деле интересует, как эти старые исторические вещи работают в нашем современном сознании. Хотя, конечно, историки и социологи могут со мной спорить и сказать, что мы не можем проецировать старую историю на современность. Но все равно, вот Абрам Ильич сказал, что были социальные структуры, которые определяют поведение людей. И дети до определенной степени копируют поведение своих родителей. Какие-то тут модели памяти исторические, они все-таки... Ну, я не верю, что они уходят совсем. Иначе бы мы слово рабство бы не обсуждали.
Как это транслируется? Вот. Как это сохраняется во времени?
Ну, давайте мы сейчас Томаша послушаем. Польская версия рабства, холопства и так далее.
Ну, есть несколько взглядов на эту версию. Есть одна такая, с которой я немножко спорю. Это, ну, не знаю, доминирует или нет, но что это отношение между наследниками польских панов, шляхты и
крестьян. Ну, те, кто были землевладельцами.
Да, что она все время еще жива. Ну, и это можно доказать, что сами понятия употребляются в Польше очень часто, что это, ну, особенно людей называют хамами, обижая их. И это, но это тоже проецирует какую-то социальную иерархию, что если меня называют хамом, значит, меня видят где-то ниже в социальной иерархии, и это некоторые считают, что это как бы эта иерархия наследована из там первой польской Речи Посполитой. Но наследственное оно для меня в большинстве символические, метафорические. Все-таки думаю, что эти перемены, особенно связанные с тем, что с революцией
17-го года
и потом еще всем, что случилось во время коммунизма, это уже не прямое, трудно говорить о прямом наследстве. Интеллигенция заменила шляхту, и интеллигентом, может быть, не каждый, но интеллигенция довольно открытая все-таки группа. Так эти роли принимают разные люди в разных ситуациях, и я думаю, что это стало во многом метафорическим таким инструментом регуляции отношений, можно сказать.
Но вы, как социолог, пользуетесь вот этим определением, то есть представлением о том, что бывшее панство и бывшее холопство или хамство, оно входит в структуру польского общества. Я правильно вас понимаю?
Ну, что эта метафора является очень важной. Но она, как я бы утверждал, она такая относительная. Ее можно употреблять в очень разных контекстуальных ситуациях, в котором я могу оказаться в одной обстановке хамом, а в другом паном. Это мое право употреблять эту или другую как бы идентичность, не связанная на самом деле с моей, может быть, в каком-то очень там редком случае, но чаще всего уже не связано с моим происхождением.
А вот может ли быть польский интеллигент? А вы настаиваете в своих работах, что интеллигенция – это одна из важнейших составляющих
даже
гражданского общества.
Правящий класс,
фактически. Есть у того, что такая почти парадоксальная идея о чрезвычайной роли интеллигенции в жизни Польши. А вот может ли польский интеллигент быть и паном, и хамом в зависимости от контекста?
Но, может, по отношению к каким-то другим более значительным интеллигентам.
Если я мелкий интеллигент, к своему президенту как относится польский интеллигент? Вот польский президент для него кто?
Ну, это зависит уже от политических отношений. Но если я человек, который только добивается социального статуса и формально уже могу считаться интеллигентом, но кто-то заметит, что все-таки я там не вполне еще достиг всех этих нужных интеллигенту ресурсов качеств, то кто-то может мне не должен, поскольку это очень оскорбительно, но может кому-то сказать, что я все-таки хам. Хотя я притворяю себя интеллигентом, но на самом деле это определение того, что интеллигентская иерархия я ниже, чем какие-то другие интеллигенты.
Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память». Конференция журнала издательства «Новое литературное обозрение» под таким названием проходит в Москве. Андрей Николаевич Медушевский, пожалуйста, у вас был поворот дискуссии.
Да, я хотел сказать о соотношении юридического рабства и метафорического.
Да.
Во-первых, я хочу уточнить, что действительно холопы – это наиболее близкий термин к аутентичному рабству в римском смысле. Но холопство возникает не при Иване III. Оно фиксируется в «Русской правде». И «Русская правда» очень хорошо раскрывает источники холопства. Это купля, женитьба на рабе, рождение, долг, плен, поток и разграбление. И действительно, в последующее время это понятие, которое относилось в основном к дворовым людям, оно получает более расширительную трактовку. В 17 веке существует уже «холопий приказ». И Петр Великий в 1704 году, закрыв этот приказ, фактически уничтожил это понятие. Холопы были, так сказать, приравнены к крепостным. Но далее уже возникает более метафорическая трактовка этого понятия. И сюда же может быть отнесена трактовка понятия рабства. Я хотел бы отметить, что в разных странах рабство означало разные вещи в социальном и культурном контексте. Для примера приведу Бразилию. Страна, которая позже всех отменила рабство, это 1888 год, то есть позже, чем в России. И там рабство действительно имело такой более четкий смысл. Причем культурные аспекты рабства были иные, нежели в России. Рабов привозили из Африки, но были и местные рабы, это индейцы. Рабы различались на белых, метисов, то есть цветных, и черных. Конфликт культурный, связанный с рабством, был гораздо глубже, потому что это был конфликт расовый по существу, это был конфликт религиозный, рабы могли быть мусульманами, а их господа могли быть католиками, португальцы, например. Это был конфликт, также связанный с культурными стереотипами, и в этом смысле рабство действительно выражало очень сильный культурный разрыв, которого не было в России. В России все-таки и господа, и крепостные были православными. Вот этот религиозный фактор, он, безусловно, ограничивал влияние рабства, потому что можно было, или рабской психологии, потому что можно было всегда ссылаться на религиозные ценности для обоснования этического, морального отношения к рабам. Кроме того, и социальная структура рабства была разной. Если мы возьмем страны Латинской Америки, то там вообще существовала ситуация, когда одни рабы могли иметь других рабов.
Ой, это очень интересно.
И ничего подобного, конечно, в России не было. Существовало огромное количество категорий этих рабов. Они имели разный статус. Вольно отпущенные и так далее. То есть, фактически, это близко к римскому пониманию, но сейчас существует большое количество таких историко-культурных, историко-антропологических исследований, которые показывают, что действительно культурное влияние рабства в странах Латинской Америки или Азии гораздо более мощный фактор, нежели то, что мы можем говорить о крепостном праве в России.
А как это проявляется, хотя бы в нескольких чертах в Латинской Америке?
Насколько я могу судить по работам латиноамериканских авторов, они пишут о существовании культурного дуализма, который не вполне преодолен. По существу, средний класс во многих странах Латинской Америки – это одновременно и высший класс, а все остальное население, большая часть населения – это население, которое живет по другим культурным, социальным и экономическим стандартам.
То есть это бедное население?
Фактически, да.
То есть до сих пор мы имеем это разделение,
это конфликт,
что раб – это все-таки человек бедный.
Безусловно. Это конфликт позитивного права и справедливости, потому что вот это население, бывшие рабы, оно, конечно, ощущает социальную несправедливость, которая была ранее, и проецирует ее на современность. Также это, по мнению некоторых авторов, очень сильное развитие проституции во многих странах Латинской Америки связано с традициями рабства. Наконец, это то, что называется трафик людей, торговля людьми. Она сохраняется до сих пор, и есть десятки тысяч примеров людей, которые удерживаются насильно, в том числе с целью экономической эксплуатации.
Ну, я боюсь, что это и российские реалии тоже. Может быть, мне сложно сравнивать, так сказать, объемы, но вот эти реалии, как трафик, торговля людьми, это вполне...
Это глобальное явление, это глобальный оборот экономический. Но я не думаю, что это только проблема мигрантов. Это действительно определенные культурные стереотипы здесь действуют. И в странах Азии, и в странах Латинской Америки, возможно, в каком-то смысле они действуют и в ряде постсоветских стран.
Спасибо, Андрей Николаевич. Абрам Ильич, пожалуйста.
Вот то рабство, условно говоря, классическое и даже крепостное право, это государственные институты, государственными законами так или иначе зафиксированные. То, о чем идет речь сейчас, юридически государством никак это не фиксируется. Государство даже, я думаю, прокламирует борьбу с этими явлениями.
Как уголовное преступление.
Да, вот я и говорю, что сейчас это, и это все-таки важная вещь для понимания этих явлений. И хотел бы одну реплику по поводу вот интересного выступления Томаша. Пан, насколько я представляю, насколько знаю польский язык, это нейтральное сейчас обращение к человеку. Оно ценностно не окрашено. В дореволюционной России аналогом было слово «господин». Так вот, хочу просто обратить внимание, что в современном русском языке, хотя есть попытки вернуть слово «господин», оно не возвращается. Малейшая какая-то даже намек на социальное неравенство в языке и в отношениях типа «холоп» там или что, они в русской культуре современной отсутствуют. Возможно, это связано с тем, что почти всех господ уничтожили или выгнали, и они как бы почти никто из нынешних жителей, граждан России не ощущает себя представителем высших классов. И вот эта вот нивелирующая такая культурная установка, не знаю уж, как ее соотнести с предметом прямую нашего разговора, но, возможно, это безоценочно, скажем так, тоже наследие психологии или ценностных культурных установок угнетенного, там, не знаю, ну, рабского в кавычках человека.
Спасибо, Абрам Ильич. Томаш, есть что сказать по поводу пана и господина?
Да, я очень люблю как бы ссылаться на этот пример того, что в Польше пан – это такой нейтральный способ обращаться к человеку. И думаю, что это очень символически для иерархии, которые и ценностей гражданских, на которых построено современное польское общество. И я это связываю не только с каким-то культурным наследием, но с конкретными процессами, опять к этому 17-18 год, который я рассчитываю как параллельную в Польше интеллигентскую революцию. В Польше, в России была большевистская интеллигенция, которая создала Советский Союз с этим идеей гражданина и товарища, а в Польше интеллигентская, но национальная интеллигентская. И этот был момент, когда этот способ к людям обращаться пан был формально как бы зафиксирован, но это тоже было символически с точки зрения выигрыша интеллигенции, борьбы с землянством польским.
Землянство – это как раз бывшие помещики,
богатые шляхты, которая до того момента имела монополь на называние себя панами. Все остальные были польских хупами, крестьянами. Можно было до 17-го года паны, это были практически только от шляхтичек.
Слушайте, а ну, идея... интересно, что и после 45-го года, это, кстати, в советской Польше,
да, но коммунисты этого не отменили.
Ничего не изменилось, по-прежнему как бы паны, пани.
В 18-м году все стали гражданами новой страны и получили это право называться, считаться, называться панами. И можно сказать, что польский модель гражданства основан на расширении шляхетского статуса. Но все это было существовано интеллигенцией, которая, с одной стороны, это право у землян монополия, в аристократии монополии на этот высший статус и демократизировала, но сама при этом удержала ключевую роль. И сейчас бывают у нас такие, ну, споры, насколько этот способ демократизации демократичен, так можно сказать. Да? Поскольку все-таки мы как бы расширили этот статус пана на всех граждан Польши, но с другой стороны, культурно остается в этом эта ценностная иерархизация, что где-то эти скрытые хамы где-то все еще есть.
Существует, если есть, да, открытый пан.
Да, да, хотя формально все поляки как бы сейчас уже паны и наследники этого шляхетского, митического шляхетского государства, которое, кстати, довольно часто до сих пор опирается на сравнение с российским этим моделем, по которым вы говорили, в котором...
Ну, потому что долгое время Польша была в составе Российской империи.
Нет, но я говорю еще до Первой Республики, в которой по теории шляхтичи были равны юридически. И не служили государю, но выбирали государя этим свободным. Эта память про это митически остается таким одной из точек центральных польской идентичности и основана на сравнении с Россией, где Россия это как бы рабская страна, где даже аристократия и помещики, являясь, так как говорили, сами себя называли рабами, а в Польше шляхта, даже самая мелкая, считала себя свободными людьми, и как раз это король был судой шляхты. Это миф, но до сих пор он как бы существует в произведении польской идентичности истории.
Томаш Зарицкий, спасибо. Ну вот давайте обратимся к вопросу, с которым я постоянно сталкиваюсь, когда происходит что-то в современной истории, из-за чего мы вспоминаем такие мифологемы, как рабство или сейчас мифологема аншлюса в связи с присоединением Крыма к России. Вот насколько любые параллели корректны? Насколько мы можем говорить о современной истории, привлекая историю прошлую к объяснению того, что происходит сейчас? Я знаю, что многих историков вообще такой подход раздражает, который очень любим журналистами, которые говорят, вот там присоединение Крыма, это типичные судеты или там типичный австрийский аншлюс. И профессионалов это может сердить, потому что если мы будем думать, если мы будем все время объяснять современность прошлым, мы вообще никуда не двинемся. Мы будем вот по этому кругу ходить. Елена, что вы думаете об этом? Насколько вот у вас, как у специалиста 18 века, насколько вам видны какие-то черты века 18 в нашей современности?
Ну, у меня, во-первых, несколько реплик.
Пожалуйста,
может,
да,
быть. Вот, Андрей Николаевич, речь шла не о появлении холопства в 15 веке, а о том, что в 15 веке при Иване III понятие холоп распространяется на идентификацию взаимоотношений великого князя и государева двора. То есть знать называется холопами по отношению к государю. Это первый момент. Второй момент. Безусловно, в 18 веке вот эти понятия, как холоп, подлый, благородный, начинают приобретать и такую нравственно-оценочную окраску. Не только принадлежность к податному сословию, но и даже душа. И в связи с этим есть какие-то в письмах и в дневниках, в мемуарах дворянства такие семиотические игры с этими словами. Это первый момент. Второй момент. Маленькая реплика вот Абраму Ильичу. Вы знаете, я просто с вами поделюсь. Я последнее время рассматриваю следственные дела 18 века. И у нас у всех была полная убежденность не наказать крестьянина на конюшне, и если он после этого через 3 дня умирает, то вроде как это помещику исходит с рук. Вот что я обнаружила. Не было никакого равенства в наказаниях за преступления в зависимости от положения убийцы. Но было удивительное равенство жертв. И для дворянина абсолютно одинаковое наказание. Я сама очень удивилась, вот просматриваете следственные дела. Зарезал ты священника, убил ты в пьяной драке соседа-помещика, или ты запорол крестьянина на конюшне, как правило, конфискация, полгода покаяния, неделя на хлебе и воде, и после этого иногда ссылка в Сибирь или каторга. То есть статус жертвы в XVIII веке не определял жестокость наказания. То есть определял, конечно, статус убийцы, но, допустим, нет телесных наказаний для благородного. Но в смерти своей, оказывается, равны все были. Вот. Теперь, что касается, что не занимаясь элитой дворянства, у меня протягивается и в XIX век, и в 20-й, это особенность вот такой еле заметной, может быть, дворянской фронды, которая возникает в 18 веке. Она политически не окрашена. Все подписываются рабами, вы абсолютно правы. У нас нет наследия того, а вот у нас, который действительно нам служил, у нас было liberum veto, мы несли собственную ответственность за страну. Вот сейм главное было, шляхта и магнаты. Вот такого наследия нет. Но удивительное явление, которое я прослеживаю, оно трансформируется от дворянства в сознании русской интеллигенции. Первое. Значит, стремление не столько в прямом диалоге с властью или еще как-то добиться политических прав, а стремление к ограничению вот своей индивидуальности. Это первое. А второе – это то, что появляется уже постепенно в конце XVIII века среди просвещенного дворянства и потом на протяжении XIX века особенно. В общем-то, недопустимость сотрудничества с властью. Вот такая какая-то от нее отстраненность. И даже не какое-то брезгливое отношение по отношению к этому институту. И при этом особое представление о службе Отечеству. Если я забочусь об интересах Отечества, то я, как правило, всегда противопоставляю себя власти. И лучшая форма службы интересам Отечества – это конфронтация с властью. Вот эта тенденция, которая, конечно, она не распространяется на всю интеллектуальную элиту, но она зарождается именно в конце 19 века, жить не в конфронтации с властью, жить помимо власти, и при этом какая-то вот брезгливость к сотрудничеству. Вот это есть черта просто русского
интеллекта. Национальная шизофрения, конечно,
интеллектуальное протяжение. Нет, это, я думаю, отчасти связано с тем, что власть все-таки довольно сильный институт, и в силу целого ряда, я бы сказала, объективных причин институт, действительно наделенный очень большими полномочиями, играющий очень большую роль во всех сферах жизни. И особенность какой-то нравственной, интеллектуальной, индивидуальной фронды, она присуща, я думаю, вот нашей истории на протяжении этого периода.
Елена Марасиновна, спасибо. Но к Андрею Николаевичу Медушевскому я с тем же вопросом. Насколько правомочно, например, рассуждать о том, что нынешний правитель России, вот видите, я даже слово «правитель» употребляю в таком старинном смысле слова, что он наследует всем деспотическим чертам, что в его бессознательном тоже работает это представление о рабе и господине. Например, вот это отношение многих людей, как показывают соцопросы сейчас, к Украине, как нашим меньшим братьям, то есть к некоторому виду холопства. Вот мы можем так рассуждать, или все-таки я спекулирую сейчас?
Ну, фактически вы имеете в виду вопрос об имперском сознании,
конечно,
так называемом,
конечно, да,
о котором
конечно,
сейчас много
конечно.
Пишут. Но я думаю, что все-таки здесь речь идет не об имперском сознании в классическом понимании,
Потому что имперское сознание, оно исключает такой выборочный подход к отдельным нациям. Для империи важна просто сила, независимо от того, о поддержке каких наций и национальностей идет речь. Так что в таком старом классическом понимании смысла это не имперское сознание, на мой взгляд. Другое дело, что речь идет об ответственности больших государств, бывших империй, за ситуацию вокруг них, за ситуацию на постимперском пространстве. И в этом смысле можно говорить о том, что все большие империи, ранее в прошлом существовавшие, сохраняют вот это представление о своей исторической ответственности. Возьмем ли мы Соединенное Королевство, возьмем ли мы Францию, которая защищает франкофонов. Здесь как раз важен лингвистический принцип. И вы провели параллель с судетами, там все-таки в основе лежал расовый принцип.
В этом, конечно, огромная разница.
Да, и поэтому я считаю, что это сопоставление категорически неуместно. Но если говорить о такой широкой трактовке исторической ответственности, то она присуща действительно всем странам большим, которые ранее были империей, которые хотят сохранить стабильность вокруг этого государства, сохранить культурную среду. И не случайно здесь большое значение имеет лингвистический принцип. Потому что оказывается поддержка русскоговорящему населению. Причем это могут быть русские, украинцы, татары, кто угодно. В этом смысле я считаю, что если даже мы попытаемся провести такие аналогии, то делать это нужно чрезвычайно осторожно и иметь в виду, конечно, общую глобальную ситуацию, поскольку этот вопрос не сводится только к отношениям России и Украины.
Безусловно, спасибо. Но вот вы сказали, что это не вполне имперское сознание. А какое это сознание тогда, по-вашему?
Это сознание большого государства, угу, которое ощущает свою ответственность за стабильность культуры и социальных отношений вокруг него. И делает для поддержания этой стабильности определенные усилия.
Вы знаете, вот что меня заставляет сомневаться в том, что это только так, это поспешность, с которой защита Крыма была проделана. Вот если бы, может быть, Россия подождала бы, тут я уже выхожу на поле дипломатии, если бы она немного подождала стабилизации ситуации в Киеве и легитимации хоть какой-то там имеющейся власти, вот я бы с огромным уважением и вниманием отнеслась бы к этой функции защиты. Но вот эта торопливость и методы, которыми это было проделано, оставляют для меня ряд вопросов. Вообще поле для дискуссии остается, и именно поэтому я думаю о правителе с большой буквы, о силовых представлениях его о том, что хорошо, что такое плохо, и, собственно говоря, вот в этой иерархии власти и рабов, которая, как мне кажется, все-таки, как ни крути, в русском культурном сознании присутствует.
Ну, да. Позвольте, я отмечу, что одно дело, когда мы говорим о принципах, а другое дело, когда мы говорим о том, что называется реальполитик. Если мы возьмем ситуации в других аналогичных конфликтах, не будем даже рассматривать Сербию и Косово как самый такой известный пример, но, скажем, Сомали, Эритрея или Восточный Тимор, все эти ситуации были чрезвычайно острыми и требовали быстрого вмешательства. Поэтому большие государства, которые участвовали в принятии решения, не всегда могли ожидать такого стабильного правового урегулирования ситуации. Если дело идет о защите прав человека, определенной категории населения, то вмешательство должно быть проведено достаточно быстро.
Андрей Медушевский, Авраам Ильич.
Я бы в другую плоскость вопрос поставил. Вот тут употребляется термин «мы». А кто эти «мы»? Мы – это ученые, там, например, социологи или политологи, или мы – это современники, граждане, или мы – это политики, политтехнологи. В каждом из этих «мы» будут разные ответы. Если мы – это исследователи, то желательно, конечно, идти путем конкретно исторического анализа, хотя какие-то ситуации сравнительно недавнего прошлого могут для анализа нынешней ситуации пригодится, особенно, допустим, если мыслить в течение, в русле концепции запаздывающей модернизации, что в России модернизация опаздывает по сравнению с какими-то другими государствами, мы тогда можем проходить какие-то стадии, которые там раньше были пройдены, и мы можем по аналогии, допустим, что-то использовать и рассуждать в этом русле, хотя, конечно, каждые конкретные исторические, политические ситуации, они имеют сильную специфику. Это если мы исследователи. Если мы публицисты или политтехнологи, разумеется, мы можем, и на практике мы, в смысле не я, а мы или они, они это используют и действуют, и они не будут спрашивать и рассуждать, а будут проводить политические аналогии в ту или иную сторону, значит, те политтехнологи или публицисты, которые поддерживают власть, будут вытаскивать одни аналогии, а те публицисты или политтехнологи, которые находятся в оппозиции, будут вытаскивать другие аналогии.
Верно.
И в этом, как бы, и каждый по-своему будут правы, потому что они какие-то черты прошлого будут абсолютизировать и прикладывать к современной ситуации. Для разных «мы» будут разные ответы. Если мы, как просто современники, участники ситуации, у меня тоже возникали какие-то другие, но близкие исторические аналогии.
Например?
Нет, но одни говорят, допустим, Табамаршлюсе, а другие о Чехословакии, то есть о присоединении Австрии, mm-hmm. другие о вот, части Чехии, допустим, присоединения. Значит, одни из этих вариантов возникли у меня.
Я еще знаю аналогию с 68-м годом.
Вот. Ну, как бы аналогии не интересны, а интересны как бы конкретный анализ этой ситуации. Потому что, а есть, скажем, такие взгляды, что вообще тут за этим стоят просто стандартные подходы о том, что для повышения рейтинга нужна победоносная война. И, скажем, тогда совершенно не важно, кто, кого и где присоединить.
Это уже
важно,
политтехнологический
что
это... наш
что?
Подход. Да, это уже не исторический подход, а политтехнологический.
Ну, политтехнологический, политический, как угодно.
Так.
Важен только какой расклад, в какую сторону направить свои усилия и так далее. И тогда вот все эти там рассуждения об империи, они как бы просто окажутся в стороне от этого. Или будут привлечены Понятно. Для легитимации данной концепции. Поэтому все-таки желательный конкретно исторический, политический, социологический подход, а отдельно и изучение исторических явлений типа крепостного права отдельно проводить, с моей точки зрения.
Абрам Людмилов, спасибо. И Томаш Зарицкий, ваш взгляд на эту проблему?
Он похож Абраму Ильичу, что это метафоры, которые никогда не будут вполне... однозначно правдивыми. Можно их оценивать, и всегда будет что-то, что не хватает и не совпадает. Но, с другой стороны, это метафоры иногда единственный способ высказать свою позицию. И можно сказать, что весь язык, даже слова отдельные, которые мы употребляем, это тоже метафоры. И они в каком-то историческом контексте возникли. И можно спорить, такое или другое слово подходящее для описания данного случая. Так я тоже, как социолог, очень часто негативно реагирую на метафоры, которые или мои коллеги, или политики употребляют. Но, с другой стороны, сразу осознаю, что я тоже через минуту-другую я сам буду что-то говорить и тоже употреблять какие-то метафоры.
И даже
мы должны спорить про эти метафоры. Мы каждый раз должны обсуждать, и каждый из нас имеет право на свою позицию.
Спасибо, Томаш. В эфире «Радио Свобода», программа «Свобода в клубах». Мы говорили о конференции под названием «Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память», которая проводится журналом издательства «Новое литературное обозрение». За нашим столом были Абрам Ридблат, социолог культуры и член редакции «Нового литературного обозрения», Андрей Медушевский, социолог, политолог, профессор высшей школы экономики, доктор исторических наук Елена Марасинова и Томаш Зарицкий, директор Института социальных исследований, профессор Варшавского университета. Вела программу Елена Фанаева.
история американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэгтайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7270, 9840, 11780. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».